Дорогие братья и сестры, мы прочитаем текст, посвященный великому празднику преображения. Этот текст записан в Евангелии от Луки, 9 глава, с 27 стиха. Евангелие от Луки, 9 глава, с 27 стиха. «Говорю же вам истинно, есть некоторые из стоящих здесь, которые не вкусят смерти, как уже увидят Царствие Божие». После сих слов, дней через восемь, взяв Петра, Иоанна и Иакова, взошел он на гору помолиться. И когда молился, вид лица его изменился, и одежда его сделалась белую, блистающую. И вот два мужа беседовали с ним, которые были Моисей и Илия. Явившись во славе, они говорили об исходе его, который ему надлежало совершить в Иерусалиме. Петр же и бывшие с ним отягчены были сном, но, пробудившись, увидели славу его и двух мужей, стоявших с ним. И когда они отходили от него, сказал Петр Иисусу: «Наставник, хорошо нам здесь быть. Сделаем три кущи, одну тебе, одну Моисею и одну Илии, не зная, что говорил». Когда же он говорил это, явилось облако и осенило их, и устрашились, когда вошли в облако. И был из облака глас глаголющий: «Сей есть Сын мой возлюбленный, Его слушайте». Когда был глас сей, остался Иисус один. И они умолчали, и никому не говорили в те дни о том, что видели. Аминь. Когда мы читаем об этом чуде, которым свидетелем которого стали ученики, мы, конечно же, задумываемся о том, почему так мало людей были свидетелями этого чудесного преображения Иисуса Христа. По нашему рассуждению, было бы правильно, если бы Христос каждый день открывался толпам народа, которые приходили к Нему в этой небесной славе, и тогда бы точно, наверное, все бы уверовали. Но план Божий, очевидно, заключался в чем-то ином. Господь желал, чтобы люди уверовали в Него, уверовали не под впечатлением чего-то необыкновенного, а чтобы они уверовали в Него, как к Богу, пришедшего для спасения людей в человеческом теле. А вот это чудо, которое было явлено, его свидетелем были всего лишь трое учеников, о которых мы прочитали. Почему? Мы можем понять ответ на этот вопрос, вернувшись к тексту Евангелия на несколько стихов ранее. И вот что же произошло до того, как Господь преобразился перед учениками? Мы прочитаем с 23 стиха из этой же 9 главы. «Ко всем же сказал: если кто хочет идти за Мною, отвергнись себя и возьми крест свой, и следуй за Мною. Ибо кто хочет душу свою сберечь, тот потеряет ее, а кто потеряет душу свою ради Меня, тот сбережет ее. Ибо что пользы человеку приобрести весь мир, а себя самого погубить или повредить себе? Ибо кто постыдится Меня и Моих слов, того Сын Человеческий постыдится, когда приидет во славе Своей и Отца, и святых ангелов». Итак, Господь говорит о цене следования за Ним. Это отвержение себя, несение креста и следование за Ним в каждом дне жизни. И, возможно, кому-то из слышавших эти слова эта цена могла показаться слишком высокой. И Господь являет Себя в небесной славе и показывает отблеск того великолепия, которое ждет всех прошедших земной путь со Христом, для того, чтобы эта цена следования за Ним не казалась непомерно высокой и бремя не казалось непомерно тяжелым. О чем же говорит Христос? Он говорит о том, что, перенося наши скорби, перенося тревоги, испытания и теряя порой силы, мы должны укрепляться мыслью о том, что приготовил Господь для любящих Его, как мы читаем об этом, как велико богатство, которое Бог приобрел ценой Своей крови и ценой Своих страданий, для того, чтобы мы не устали и не изнемогали под бременем всего того, что выпадает на долю каждого человека. И вот что же Господь говорил ученикам? Он говорил: «Отвергнись себя». «Отвергнись себя» – это значит, смотри на свою жизнь, как на принадлежащую Господу. Тогда не будет разочарований, тогда не будет сожалений, не будет отчаяния, потому что если мы вручили Господу нашу жизнь, то Он не может поступить с нами вероломно или жестоко. Он сделает именно то, что нужно для нашей души, для спасения нашей души. И если мы вручили свою жизнь Ему, то мы можем быть спокойны и можем покоиться в Его руках. «Возьми крест свой», то есть относись ко всем обстоятельствам своей жизни, которую ты вручил Господу, как к тому, что ты можешь перенести по воле Божьей. Это может быть и болезнь, это могут быть материальные трудности, это могут быть трудные обстоятельства. Но если Господь допустил это в моей жизни, я могу это взять и нести, потому что я не один, потому что сам Господь со мною. И это есть самое первое и самое главное служение, которое я могу делать. Это сохранять верность Господу и исполнять то, что Он мне поручает здесь и сейчас. Помните, как Даниил, которому языческий царь Дарий сказал: «Бог твой, которому ты неизменно служишь, мог ли спасти тебя от львов?» Даже неверующие люди, смотря на жизнь Даниила, понимали, что он служит Богу, хотя он не имел возможности быть в храме и не имел совершать то служение, которое имеем возможность совершать мы. И вот несение креста – это и есть то служение, которое мы несем на каждом месте, и, конечно же, то служение, которое дает нам Господь. И третье – «следуй за Мною», говорит Христос. «Следуй», то есть иди и не сомневайся, что Господь уже перед тобою, что Ему известны все обстоятельства, что ты Его дитя, и Он не оставит тебя на произвол судьбы, но Он совершит в жизни то, что Он намерен совершить. И вот, может быть, ученикам это показалось трудным, а может быть, Господь видел их будущую жизнь, то, с какими гонениями, с какими испытаниями они встретятся, и Он, желая их ободрить, показывает им цель, чтобы они мерили свою жизнь не критериями окружающих людей, а чтобы их критерием был небесный критерий, чтобы они сравнивали свою жизнь с той славной целью, которой их призвал Господь. Потому что, глядя туда, вперед, совсем по-другому представляется многое из того, что печалит и беспокоит нас. Потому что если мы знаем, что Господь сам нас ведет, и Он для нас приготовил место, то многое приобретает иной смысл. И вот ученики, увидев Христа в небесном сиянии и двух жителей небесного царства, Моисея и Илия, они говорят: «Господи, как хорошо нам здесь быть! Давай сделаем три кущи». Многие люди боятся даже мысли о смерти, мысли о, как говорят в народе, загробной жизни. Но посмотрите, как прекрасно то, что открылось ученикам, как прекрасно то, что приготовил Господь для Своих детей. Им так хорошо, что им даже не хочется возвращаться вниз, им не хочется спускаться с горы, потому что то, что они увидели и пережили, намного лучше всего, что они видели до этого. И вот Господь, показывая это величие, как бы говорит, что у вас не должно быть страха перед тем, что ждет вас впереди. Впереди вас ждет встреча с Господом, но у вас должен быть другой страх. Как бы не огорчить Бога, как бы не лишиться Его благодати, как бы не остаться за дверями этого небесного царства, когда будет открыт вход в Него. И поэтому праздник Преображения, он еще и напоминание о том, примирились ли мы с Господом, все ли в порядке в нашей жизни, готовы ли мы встретиться с Ним. И Господь нам напоминает, что Он не желает смерти грешника, и что Он пришел не для того, чтобы губить души человеческие, а спасать. И Он теперь, пострадав за наши грехи, и находясь там, на небе, Он наш ходатай, и мы к Нему можем прийти в любое время с нашей молитвой покаяния, с нашей сердечной просьбой поддержки, с нашей сердечной просьбой решить те проблемы, которые нас тревожат. И сегодня тот день, когда мы, вспоминая праздники Преображения, можем также приблизиться к Господу. И мы можем также пережить это присутствие Божье, прикосновение Его небесной славы, для того, чтобы иметь силы совершать наш путь и не иметь страха впереди себя. И еще мы в этом тексте видим такое прекрасное свидетельство любви Божьей. Посмотрите, облако светлое, в котором был Небесный Отец, оно осияло учеников. Они устрашились, войдя в это облако. И вдруг они слышат голос: «Сей есть Сын мой возлюбленный». Представьте себе только, что любящий Отец, Он еще раз напоминает Своим ученикам, кто есть Христос. Он единородный, возлюбленный Сын Небесного Отца, Сын, которого Отец в Своей любви к нам отдает на страдания для искупления наших грехов. Небесный Отец как бы говорит: «Посмотрите, это мой возлюбленный Сын. И только подумайте, как я люблю вас, как я оценил вашу жизнь, что я отдаю для вашего спасения самое дорогое, что у меня есть, своего возлюбленного Сына». Помните, как поется в одном из наших гимнов: «О, неужели, Царь Небесный, я для тебя так дорог был, что Сын твой славный, Сын твой, забыл слово, вечный, кажется, так в песне, ты для меня его забыл». Господь отдал совершенно своего Сына, и когда Христос взял на Себя всю тяжесть наших грехов, эта тяжесть грехов, эта нечистота, она разрушила связь Христа с Небесным Отцом. Он не сделал никакого греха, но, взяв на Себя этот груз, Он остался один, совершенно один, отделенный от Своего любящего Отца. И Он пошел на эти страдания для того, чтобы мы сегодня могли сказать: «Господи, прости меня ради Твоей пролитой крови», и получить это прощение и усыновление. И еще этот текст говорит об ужасе греха, потому что если бы был другой способ спасти нас от наказания, спасти нас от власти греха, то Небесному Отцу не было бы необходимости вводить в мир Своего возлюбленного Сына и отдавать Его на смерть. И если мы когда-то ослабеем от искушений, и если когда-то нам захочется протянуть руку к тому, что Господь называет грехом, давайте вспомним, какую цену Господь уплатил ради нашего спасения, и как страшен этот грех, для избавления от которого понадобилась такая великая цена, принесенная нашим Господом. И еще Отец Небесный говорит: «Его слушайте, слушайте Христа». Может быть, рядом будет много других голосов, которые будут вас смущать. Может быть, у вас будут сомнения, но слушайте Его. Братья и сестры, что нам нужно для того, чтобы слышать человека? Нам нужно прежде всего уделить ему внимание, нужно время. Чтобы услышать другого, нам нужно замолчать самому. И нам нужно остановиться и услышать. Точно так же и Господь желает, чтобы мы слушали Его, чтобы мы нашли в нашем дне хотя бы несколько минут среди всех тревожных событий, среди всех обязанностей, которые у нас есть, и чтобы мы эти несколько минут посвятили Господу, чтобы в начале дня услышать Его волю, чтобы получить Его подкрепление, чтобы еще раз осознать, как велико то богатство, которое Он нам подарил в Своем спасении. Христос сказал ученикам незадолго до страданий: «Я есть путь и истина и жизнь». Он есть путь. Это значит, что в каждом дне мы можем всегда быть уверенными, что, прислушиваясь к Его голосу, читая Его Слово, вдумываясь в те обстоятельства, которые с нами происходят, мы слышим голос нашего любящего Господа. Мы идем по этому пути. Помните, есть такой золотой стих, который, наверное, знают все учащиеся воскресных школ, знают многие читающие Библию. Это слова из 118-го псалма. «Слово Твое – светильник ноге моей и свет стезе моей». Это такое светлое, прекрасное слово, которое легко запомнить. Но если вдумываться в это слово, то можно представить себе, что пережил человек, который произнес это слово. Что значит «слово Твое – светильник ноге моей, свет стезе моей»? Это значит, что этот человек пережил то, что он не видел никакого света вокруг. Он буквально не знал, куда поставить свою ногу. Он не знал, что с ним произойдет через мгновение. Он был в полной неопределенности и растерянности. И он искал и нашел эту уверенность в Слове Божьем, потому что он только это Слово осветило этот путь и показало, что сделать в следующий шаг. И порой так и в нашей жизни бывает, что мы не знаем, что нас ждет, и мы растеряны и смущены, но Слово Божье, через которое беседует с нами Господь, оно дает нам силу совершить именно этот шаг, который надо совершить сейчас. А завтра это Слово даст нам ясность, что делать на следующий день. И так Господь показывает, что Он есть путь, который открывается через Слово, через молитву, и Он ведет нас по этой жизни, и Он верен Своему обещанию, что всякий верующий в Него не постыдится, потому что Господь по Своему обещанию всегда пребывает с теми, кто обращается к Нему. И еще в этом тексте есть такое чудесное упоминание о том, как церковь, как дети Божьи могут поддерживать друг друга. Посмотрите, Христу явились Моисей и Илия, беседующие с Ним об исходе Его. Исход – это выход. То есть они беседовали с Ним о тех событиях, которые должны были привести к смерти Христа, к Его выходу из этого мира. То есть они беседовали с Ним о Его будущих страданиях. И у нас возникает вопрос, неужели Христос, Сын Божий, не знал то, что Его ждет? Конечно же, знал. И мы и в этой главе, в 9 главе Евангелия от Луки, и во многих других местах читаем, как Христос напоминал ученикам о том, что с Ним должно произойти, как Его предадут и оплюют, и будут бить, и Он будет распят. Он все это знал, будучи Богом. Но почему же тогда произошла эта беседа? Что нового могли сказать Моисей и Илия Христу, который уже знал наперед, что Его ждет? Вы знаете, здесь есть какая-то тайна. Действительно, Христос был во всей полноте и есть, и является Богом. Но на земле в то же время Он был человеком, Сыном человеческим. И Ему были знакомы и усталость, и изнеможение, и смущение, и борение, как мы об этом читаем накануне Голгофы. И вот эта беседа, по-видимому, была нужна Христу для того, чтобы поддержать Его на пути на Голгофу. И Моисей, и Илия, которые явились Ему, не сказали ему ничего нового, но их слово было словом поддержки. Они обращались не к ученикам. Ученики только проснулись от сна, когда увидели эту беседу. Эта беседа происходила между Христом и небожителями Моисеем и Ильей. Так и в нашей жизни мы можем понять, читая эти слова, как много значит для нас Церковь Христова. Когда мы приходим в общение друг с другом, не только тогда, когда мы слышим слово с кафедры, но когда мы беседуем друг с другом, у нас есть такая же возможность поддержать, напомнив то, в чем нуждается наш брат или сестра. Помните, как поется в одном из наших гимнов: «Брат, напомни мне опять звуки слов любви». Мы знаем эти слова, но мы изнемогаем, и мы нуждаемся в том, чтобы кто-то напомнил нам эти слова. Я помню, читал, как один из очень известных проповедников Евгений Берсье писал в предисловии к своей книге, что люди, читающие мои проповеди, иногда мне говорят, что я не вижу в ваших проповедях чего-то нового. Я эти же мысли видел и у того, и у другого, и у третьего. И Берсье, отвечая им, пишет: «Ну, я и счастлив в том, что я не изобрел ничего нового, потому что все, что нужно для спасения души, оно уже было сказано. Моя же цель только напомнить, и напомнить об этом вовремя, чтобы поддержать тех, кто в этом нуждается. И я боюсь того, чтобы сказать чего-то нового, потому что все уже было сказано, и все уже открыто в Священном Писании». Так и нам Господь дает, когда мы приходим в Дом Божий, эти многие встречи. Иногда мы проходим и не замечая друг друга, но Господь в этих встречах позволяет нам поддержать того, кто проходит через испытания, через трудности. И вот, читая этот текст о преображении Господнем, мы самое главное видим, как верен Господь. Мы видим Его обещания, мы видим цель нашей жизни, которую Он призвал. И пусть этот эпизод из Священного Писания, открытый немногим ученикам, но через них пересказанный для всех верующих во Христа, пусть этот эпизод будет для нас вдохновением, чтобы тогда, когда мы столкнемся с искушениями, когда мы будем думать, что нам избрать, остаться ли нам верным Господу или поступить так, как поступают люди вокруг нас, чтобы мы избрали Божье, чтобы мы всегда осознавали этот свет небесный, который уже светит, который мы еще, может быть, не видим, но только гадательно воспринимаем, читая эти слова, но в который мы войдем по обещанию нашего Господа тогда, когда наша жизнь подойдет к концу. А нашему Господу, который подарил нам так много и в этом празднике беседует с нами вновь и вновь, да будет Ему слава и благодарность. Аминь.